Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Обо всем самом любопытном, что за день происходит, задам вопрос я, Алексей Красильников. Меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Ну а ответ, мнение или комментарий постараюсь получить у нашего сегодняшнего гостя. Гости подкаста «Слышали новость», писатель и публицист, постоянный колумнист «Арти» Игорь Молотов. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, давайте начнем, наверное, с главного. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в удаленном режиме, прошедшем по видеосвязи, Владимир Путин обозначил несколько ключевых национальных задач, целей, проектов до 2030 года на 10 лет вперед. И вроде бы не сказать, что что-то новое, что-то прорывное. Все те же самые вопросы, ситуации, с которыми нужно решать, с которыми нужно вести работу в любое время. На ваш взгляд, на что можно, на что нужно обратить внимание? Можно ли здесь главное выделить? И логичный тоже вопрос, на все ли хватит денег?
Ну, безусловно, главное стало, конечно, темой жилье. Вот, поскольку для России с нашим климатом это действительно какая-то проблема, и была еще проблема еще при большевиках 100 лет назад, ее вот стараются решить. Вот, поэтому в данном направлении, я думаю, и будет работать. Но здесь много всего. Здесь, вот опять же, вы здесь заметили верно, то, что значит, хватит ли сил и денег, да, вот на это, потому что мы знаем, что те же там майские указы бывало из-за чиновников где-то останавливались, где-то замедлялись. Но я думаю, уже после новой конституции принятия, после вот соответствующей поддержкой от общества, я думаю, теперь дела пойдут более, так сказать, увереннее. Почему? Потому что если раньше те же майские указы, это было скорее, ну, это была важная вещь, но это были некие такие пожелания, то тут уже это все оформлено в виде вот конкретных каких-то вот конкретных статей законодательных. Поэтому я думаю, сейчас уже достаточно серьезнее будут подходить к этому вопросу и чиновники, в том числе. В чем проблема?
Игорь, я бы на парочку относительно новых моментов хотел бы тоже обратить внимание, ваше мнение услышать. Во-первых, это вот цифровизация, о том, насколько Россия может, готова, должна быть лидером по технологическому развитию. И про туризм. Давайте, наверное, с цифр начнем. Благо, последние месяцы этот момент тоже, вот как сказать, объективно вывели на первый момент. Кстати, и заседание тоже это прошло по удаленочке, то есть в том же самом в онлайн-формате. Насколько у России есть ресурс, есть потенциал и, может быть, даже, ну как сказать, понимание того, что будет популярно, востребовано, нужно в цифровом режиме, даже не сегодня и не завтра, а вот послезавтра, то есть такой долгосрочный еще, может быть, масштаб, перспективу.
Ну, в данном случае, я думаю, мы ничем не отличаемся от других стран, которые приходится буквально на ощупь идти по этому направлению. Мы видим тенденции определенные, куда развивается IT, куда развивается цифра. И мы выступаем также первопроходцами, поэтому сложно сказать, что это будет, но последние полгода в этом на это взят курс большой, это уже и объявлено, и большие средства уже вложены и также планируются в данную сферу вложить. Я думаю, в этом направлении будет все нормально. Тем более, мы даже какие-то вот прикладные вещи по поводу системы распознавания лиц и так далее, мы видели, насколько она эффективно работает в той же Москве, где она внедрена уже в большинстве мест. И, ну, то есть нельзя сказать, да, что у нас не получается, мы не можем. Не, ну, прекрасно все можем. И просто здесь еще такой нюанс, что если мы как-то электронные разработки были, и вообще наука у нас была активно развивалась в Советском Союзе, да, у нас были потом 90-е, когда вообще ничего не развивалось, и ученые все остальные, это были самые непрестижные профессии, да, после армии. То есть у нас уже в обществе сформировалось некое отторжение заведомо, что если у нас начинаешь что-то делать в области там науки, в области новых технологий, у нас очень скептически на это смотрят, а на самом деле не нужно на это смотреть скептически, все будет нормально, все работаем, я думаю, очень хорошо на данном направлении.
Игорь, а вот абсолютно сейчас без иронии, вот в области туризма получится к 30-му году до такого уровня продвинуть, развить, снабдить, построить где-то с нуля инфраструктуру, чтобы Россию можно было воспринимать как туристическое направление популярное, даже в первую очередь для самих россиян, потому что вот про внутренний туризм Владимир Путин отдельно сказал, мне прям вот зацепилось, благо лето, время отпусков, кто-то хотел бы и мог бы поехать, и очень вроде бы такие, ну, хорошие рапорты приходят из туристических российских мест, но таких достаточно привычных, что востребованность, спрос есть, люди едут. На будущее относительно того, чтобы показать, что не только, условно говоря, Крым, Краснодарский край, а где-нибудь и Золотое кольцо, и на Алтай мистически тоже махнуть, чтобы можно было.
Да, верно отметили, что там, скажем, есть у нас витринный Сочи, да, есть у нас Краснодарский край, есть, опять же, Крым, который тоже, собственно, нуждается в некотором апгрейде, и здесь поспособствовала, конечно, пандемия коронавируса, которая произошла, потому что поехал туда, в наши курорты, те граждане, которые уже привыкли к курортам заграничным. Ну, то есть за соответствующими запросами. И эти запросы приходится удовлетворять. Соответственно, повышается и уровень обслуживания, уровень сервиса, и уровень вообще отдыха в целом. И если с этой задачей хорошо справляется в том же Сочи, то в других местах, да, мы, естественно, он еще не развит, он еще находится в таком состоянии, оставленном, опять же, Советского Союза, и, естественно, люди, привыкшие отдыхать в совершенно другого класса, да, мы даже по той же цене, но другого класса, естественно, не изъявляют желания ехать, поэтому, собственно, на туризм и брошенные силы на него обращают внимание, на внутренний туризм в этом плане, потому что его всем очевидно, что его нужно развивать. И, естественно, это вложение денег, и без помощи государства, опять, вот тот же мистический Алтай его никак не развить. Но из своего примера опыта скажу, я ездил несколько лет назад в Териберку, и я вам скажу, очень-очень сейчас... очень хорошо сейчас можно отдохнуть, очень есть что посмотреть и так далее. Не обязательно куда-то ехать, все можно в стране. Другое дело, естественно, я не думаю, что может как-то там внутренний туризм заменить за границу, так тоже думать не надо. Но опять же, смотрите, те же европейцы тоже все повально едут в другие страны отдыхать, это нормальное дело. То есть, просто другое, чтобы какому-то приведению стандартов, вот это вот должно сделано. Так думаю.
Игорь, в завершение, наверное, вот этого небольшого промежутка нашей беседы добавлю, что действительно люди как-то периодически вроде открывают для себя что-то новое, удивляются, что можно съездить и на Кавказ, и по тому же Золотому кольцу, и в тот же Санкт-Петербург пораньше школьники или студенты на майские праздники ездили, тоже направление выгодное. Хочется, конечно, верить, чтобы все это дело активнее развивалось. Давайте к серьезной политической ситуации произойдем, благо на Дальнем Востоке, в Хабаровске, из-за ситуации с губернатором Фургалом, проходят митинги, и вот тут очень любопытно, они, конечно, освещаются, потому что определенные СМИ охотно расхватали вот эти десятки тысяч, формулировка есть. С другой стороны, если посмотреть на видеоролики, может, уже такая двойная, не совсем ясная ситуация сложится. Я вот ваш хотел спросить мнение, вот реакция людей на ситуацию, насколько здесь ожидаемо, насколько оправдано. Меня вот немножечко смутило на этих митингах, ну, когда начали скандировать, что вот, мол, типа, Москва во всем виновата, Москва во всем не права, и я, как-то честно, вот на этой теме, вот на этом моменте потерял интерес к этой ситуации, просто потому что, ну, объединить против Москвы, ну, мне кажется, можно любой регион, просто вот по щелчку пальцев, и здесь уж неважно, какой был повод.
Да, безусловно, я как раз хотел отметить, что сейчас просматриваю ленту Facebook и людей, кто с Дальнего Востока, Хабаровска или Владивостока, скажем, там, да, у них такое, в трех словах они пишут о том, что народу без разницы, кто такой Фургал, но против Москвы. Москва не нравится. Ну, здесь, ребята, это уже, ну, действительно, здесь уже дальше смотреть неинтересно просто. Идет планомерная кампания, причем подрывающая территориальную целостность страны, что сепаратистские какие-то лозунги. То есть начали за здравие, да, закончили за упокой. Это совершенно абсолютно ненормальная ситуация. Опять же, непонятно, сколько выходит, потому что мы видим, вышло достаточно большое количество народу, у всех там одинаковые плакаты. Потом появляются фотографии, что там в огромной типографии это все печатается. Mm-hmm. Здесь, ну, кто-то, значит, вкладывает деньги. Ну, как-то это происходит. Здесь, если кому-то интересно получить ответ на вопрос, виноват Кургал или нет, мне больше интересно получить ответ на вопрос, откуда деньги, кто сейчас в это вкладывается, кто раздувает. Причем, я насмотрю, уже задействован не только регион Фургаловский, а уже и соседние города, соседние вот, именно вот на волне антистоличных выступлений. Вот именно то, что Москва во всем виновата. То есть своих будем судить у себя. Но подождите, у нас, по-моему, единая страна с единой столицей. То есть вот такие вопросы, это, конечно, я считаю, ненормальная ситуация.
Как полагаете, вот ситуация упростится, пройдет, уйдет вот, да, в ближайшее время? Или вот на серьезном уровне будет продолжаться в течение продолжительного времени? Может быть, даже не только в ближайшие вот, 2 месяца, когда будут рассматривать ситуацию с Фургалом или там дальше, а и вот на будущее останется таким вот такой занозой?
Ну, здесь 2 момента. Именно конкретно эта ситуация, я думаю, в ближайшее время уже закончится. Проведут соответствующие мероприятия, профилактические беседы, как все положено, эта ситуация закончится. Но другой момент, сами эти тенденции, попытки раскачки по такой сепаратистской теме, они могут продолжаться. Ведь это не новость. И раньше действовали радикальные там группы, которые сибирские якобы там националисты, да, ну вот Ингерманландия, вот это вот все. Они смешные, карликовые, но когда появляются деньги, да, такие смешные карликовые группы могут стать неким катализатором, как, давайте, Украину возьмем, там, да, вот этот. Меньше 1% всех было правого сектора, запрещенного в России, там и остальных организаций, карликовые совершенно. Угу. Ну вот, целая страна ушла под напором этих организаций. Это к чему? Не то, что у нас там Майдан замаячил, а к тому, что с этим всем нужно работать толково, не отмашку давать, как у нас любят чиновники, да, сказать, вот мы пришлем вам генерал-губернатора, да, он там быстро с элитами поговорит, да, этот вопрос решается довольно быстро, но саму вот эту тенденцию, с ней нужно работать, и мне кажется, вот сейчас вот эти выступления, спасибо губернатору Фургалу, они как раз дадут мне некие почву для вот такой широкой дискуссии по этому вопросу, каких-то выводов, которые должны сделать на Старой площади.
Игорь, а вот, на мой взгляд, любопытное следствие данной ситуации, это вот еще и заявление из Курганской области, где губернатор заявил, я уж не знаю, как здесь сказать, предупредил о том, что на него, на правительство области начнется информационная атака. Вот как это понимать? Это какая-то соломка, которая заранее стелется? Или если вдруг что-то случится, просто ведь ситуация будет совершенно по-другому восприниматься, мол, а вот помните, он предупреждал, и оно произошло. Вот этот момент, как предупреждать, присмотреть и вообще оценивать, как политический некий на будущее? Или что-то прямо здесь сейчас стоит волноваться?
Ну, здесь надо посмотреть на дела конкретно этого губернатора, что произошло не так давно, что же он так запереживал. Потому что обычно начинает переживать уже что-то натворившее. Да, это помните, недавно был который ныне покойный губернатор, может, напомните его фамилию.
Ох, я помню, который в скандал вляпался с прыгающим МЧСовцем. Вы про него же ведь,
да? Да, вот я про него говорю. Так он же тоже начал, когда он понял, что сейчас ситуация вокруг него...
Михаил Игнатьев, Чувашия,
вспомнил. Да, из головы вылез. Сколько сейчас одни вот эти губернаторы, и всех не упомнишь. Так вот, и он тоже начал подавать какой-то иск уже там. Но это такие вещи делаются обычно, я не говорю вот конкретно этого губернатора, чтобы себя как-то обезопасить. Уже, видимо, где-то земля, может, из-под ног уходит. Но, может быть, вот в таком ключе поэтому и говорится, чтобы в дальнейшем, как вы уже правильно заметили, сказать, что да, я же говорил, что вот сейчас журналисты будут плохие, меня мочить там и так далее. Может быть так, может быть не так, конечно, но такую версию тоже не нужно исключать.
Игорь, на секундочку буквально вас прерву, наших слушателей предупрежу и напомню, что ситуация, как она происходит, освещается оперативно и своевременно у нас на сайте radiosputnik.ru, где ждем всех слушателей, всех наших читателей. Также можно подписаться на нас в соцсетях и, естественно, подписаться на канал в Телеграме, чтобы получать информацию прямо сразу в ваш смартфон.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. На прямой связи со студией «Радио Спутник» Игорь Молотов, писатель-публицист, постоянный колумнист «Арти». Игорь, развивается ситуация с Иваном Сафроновым, прошлым журналистом, советником главы Роскосмоса. Обвинение в государственной измене предъявлено, прошел допрос, подписка о неразглашении, естественно, кроме одного адвоката, который об этом и заранее предупреждал. Есть очень любопытная реакция, которая задается, знаете, вот таким очень красивым заголовком. «Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку». Там, если посмотреть, ну там те издания могут, ну как сказать, сразу понимание некое внести. Но тем не менее, на ваш взгляд, вот как идет освещение ситуации? Какова реакция и вообще как это дело происходит? Что здесь главного? На что можно и нужно обратить внимание, помимо того, что это госизмена, это передача гостайны другой стране?
Да, по поводу журналистов кремлевского пула, это, конечно, нужно рассчитано на то, что человек дальше самого заголовка вникать не собирается. Это так же, как я смотрю, сейчас в заголовке идут о том, что журналист Сафронов обвинен и так далее. То есть не пиарщик Роскосмоса, да, журналист. Ну, то есть такая вот кастовая компанейщина опять началась. Вот недавно мы это все буквально год назад наблюдали с одним журналистом из «Медузы». Вот, я не говорю про конкретные стороны дела, да, кто там виноват был, как виноват ли был и так далее. Я говорю именно конкретной вот этой вот компании, которая происходит. Ну, сейчас, в общем-то, она под копирку тупо повторяет, просто уже запала такого нету. Хотя все те же листы, все та же там с одной известной радиостанции ведущие ходят вместо того, чтобы работать, а не он. Ходят по митингам. Все то же самое происходит. Вот на это, собственно, когда начинается любая компанейщина, тут уже нужно обращать внимание. Еще бы я обратил внимание на то, что по словам же адвоката Сафронова сказали, что есть также в этом всем деле материалы от СВР, службы внешней разведки, заключения их. Ну, то есть... Ну, когда СВР, если у них, ну, то есть здесь уже, наверное, все согласятся, что это очень серьезная структура, но вот и совершенно причем не политически ангажирована. То есть если мы не кого-то можем обвинить, да, там, что там они с экстремистами борются, еще что-то, СВР занимается сугубо разведкой. И, ну, и если они уже нашли некое... некие у них есть предположения, даже пусть это будут предположения, поскольку мы не знакомы, да, вот с материалами, что там, то это уже стоит, это уже большой такой повод задуматься о том, что здесь дыма без огня не бывает. Опять же, неизвестно, там это будут уже позднее скажут, какие доказательства, что покажут. Я думаю, в этом проблем не будет. Просто так у нас устроена законодательная в этом смысле система, что некоторые вещи разглашать нельзя. Причем показательно, как устранилась еще и чешская, от комментариев чешской Минобороны, которая сказала, что мы пока помолчим, понаблюдаем за, как будут обстоять дела. А что же вы сразу не говорите, что это не наш? Ну, чтобы потом сказать, что он был наш, ну, тоже неизвестно. Вот такая вот вся вокруг этого ситуация. Опять же, здесь, мне кажется, лучше смотреть как раз вот на эту компанию, нежели на само дело. Потому что дело может быть наказано, может быть не доказано. Здесь неизвестно. Может быть, действительно, какие-то звезды неправильно сошлись и каким-то образом... наши спецслужбы, ну, не туда, ну, что где-то ошиблись. Ну, вот, может же такое, наверное, быть, ну, может быть. Но именно сама компания, как радостно, вот это вот понимание, что журналист не может, там, не может быть плохим человеком. Почему журналист не может быть плохим человеком? Или, там, пекарь не может быть плохим человеком? Ну, вот такая статная защита кого-либо только по его профессиональному, неком профессиональном статусе, я считаю ненормальным, недопустимым и
Меня вот лично очень смутила формулировка, говорит, прошу прощения, у нас просто время заканчивается, я вот в завершении просто ее дополню, что вот звучит, мол, на месте Ивана мог оказаться каждый из нас, и при этом, как ты думаешь, вот вроде бы госизмена, ну, мягко говоря, далеко не для каждого из нас, и тем не менее такие аргументы тоже звучат. Немножечко, буквально вкратце, Игорь, глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях тут снова решил напомнить, что мошенники не дремлют, и теперь используется некая безадресная реклама. То есть как эта информация подается о том, что здесь есть пирамида, или какой-то еще сравнительно незаконный способ изъятия денег у населения, они как-то намекаются. На ваш взгляд, вот в этом направлении какой-то, не знаю, этический кодекс или что-то еще может произойти, чтобы, если речь про рекламу, рекламируйте прямо, говорите прямо и предупреждайте сразу? Или все-таки желание что-то мелким шрифтом таки дописать все равно превысит?
Да, мне кажется, превысит, потому что когда стоит вопрос денег, люди настолько изобретательны, что будут придумывать все новые и новые лазейки, уменьшать шрифт, какие-то наполнять вот эти вот рекламу какими-то двойными, тройными смыслами, так, чтобы человек выдал, а лучше всего, если последние еще и деньги, потому что никаких здесь моральных принципов в деле продажи товара, в деле выманивания денег у людей совершенно нету. Поэтому я думаю, здесь придумываю, не придумываю, будет ровно такая же ситуация. Просто найдутся еще некоторые способы по отъему денег у населения.
А как быть с тем, что вроде бы и предупреждают, и вроде бы действительно уже как-то научены, причем многие своим собственным горьким опытом, а у мошенников всегда какой-то новый, я не знаю, ход находится. Потому что одно время прям можно было собирать, прям каждую неделю вот заголовки. Новая схема мошенничества в интернете.
Да, очень много было, сейчас, в общем, тоже, но... Раньше прямо это, конечно, шло. Но здесь от всего зависит. Есть же большие исследования о том, что там вот даже глобальная мировая ситуация на это влияет в том плане, что человек не чувствует некой уверенности, там, может быть, ядерное оружие найдут у какой-то страны и так далее. Человек хочет быстро обогатиться. Но во всем это, конечно, стоит то же самое. Это вот деньги, это то, что их можно быстро и легко заработать. Он думает, ладно, сейчас в этот раз же, вот почитал отзывы, вроде здесь комментарии, а может, один знакомый сказал. Это вот так работает на человеческом уровне. И здесь как в первой части мы говорили, как будут мошенники, да, и люди, которые хотят выманить деньги, даже пусть это вполне себе официальных структур, так будут и эти доверчивые граждане, которые будут верить в чудо, что вот им-то как раз и повезет, вот другому нет, а ему повезет.
И тут вроде, да, можно так подумать, что сколько можно, действительно одно и то же. А с другой стороны, таких предупреждений много никогда не будет, просто потому что действительно мошенники могут прийти из самых разных направлений. Игорь, в завершении тоже сообщение достаточно такое, немножечко заставляющее приподнять бровь относительно возможности деноминации в России. Одна контора очень хорошую себе цитируемость набила таким заявлением. Настолько это возмутило, в нейтральном смысле слова, возмущение такое поднялось, что приходится серьезным людям успокаивать людей. Эльвира Набиуллина, Валентина Матвиенко рассказывают и о невозможности деноминации, и об абсолютной провокации. На ваш взгляд, вот какие-то корни у этого есть? Что-то, что действительно экономические, может, политэкономические причины у того, чтобы действительно срезать там пару ноликов? Или это вот исключительно для самопиара?
Само слово деноминация для русского человека не означает ничего хорошего, потому что в основном все люди, которым после скольки там, нашего возраста, да, среднего возраста, они все помнят 90-е годы, все помнят деноминацию, что это означало, помнят вместе с ней и дефолты и так далее. То есть ничего хорошего. Если деноминация, все, можно пойти и, не знаю, что, ничего хорошего не случится. Поэтому люди как-то сразу реагируют на это очень сильно, и оно разлетается по соцсетям, по СМИ. И причем здесь нужно тоже смотреть, какая часть общества вот эти вот вещи разносит. Я вот так вот тоже бегло посмотрел по соцсетям, кто это пишет. Но в основном это радостная оппозиционная публика про это пишет. Им нравится про деноминацию писать. Ни у кого из других об этом не написано, кроме того, что хватит вестись на какие-то фейковые новости каких-то заштатных комментаторов Фейсбука. А там уже целые большие статьи расписываются о том, что все об этом будет. Поэтому народ, он просто болезненно реагирует на это.
А это нормальная ситуация, когда первым лицам страны нужно комментировать, по сути, ведь слухи, по сути, информацию, которая вот так вот вброшена, можно очень многое так сказать.
Да, ну, здесь тоже двояко. В первую очередь, ну, конечно, не царское оно дело. А с другой стороны, ну пусть, а почему нет здесь? Я объясню.
20 секунд, прошу прощения. Да, я прошу прощения, у нас время просто совсем уже поджимает. Тут действительно такая вещь, о которой можно поговорить очень продолжительно.
Ну, я имею в виду, что ничего плохого нету в неком более открытости, более близости.
Первых лиц государства.
Да.
Игорь, спасибо вам огромное за комментарии. Успели-таки. Игорь Молотов, постоянный колумнист «Арти», писатель и публицист, подкать «Радио Спутник».